Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильною и превознесенною. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да будет Святой Господь, можете садиться.
Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Этот эпиграф, которым всегда начинает наш пастырь. Мы сегодня будем вспоминать уроки, которые мы получили, пребывать, чтобы когда придет этот день, как мы поем, чтобы он застал нас готовыми. Чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнения всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование с вами, наше вспоминание в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22-24. Хорошо нам известное место, и тем не менее, каждый раз, когда мы читаем, есть возможность, когда готовое сердце, что оно раскрывается все более и более. «Отложит прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего об обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола. Мы их уже знаем: «отложить», «обновиться» и «облечься». «Отложить». Под глаголом «отложить» Писание имеет в виду совлечение себя ветхого человека или отвержение своей душевной жизни, что даст нам способность взять свой крест и последовать за Иисусом Христом. «Обновиться». Под глаголом «обновиться» имеется в виду взращивание в доброй почве нашего сердца плода правды, который обнаруживает себя в воскресении Христовом, в обновлении нашего ума. То есть без обновленного мышления, без обновленных мыслей мы никуда не сможем двинуться дальше. Облечься. Под глаголом «облечься» имеется в виду поглощение в своем рукотворном теле ада, преисподней, победою, славным могуществом своего нерукотворного тела. Какие условия нам необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины? И в связи с обличением самого себя в нового человека, пастор говорит, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. То есть без Божьей милости при всех наших желаниях, то есть цель достигнуть невозможно. Поэтому нам нужна милость. Потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, так и нетленным наследием мира, приготовленным им для человека, рожденного от семени слова истины и творящего его правду. Наследие, нетленное наследие мира, приготовлено Богом для человека, не только который родился от семени слова истины, но который творит его правду. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследие милости Божьих, является оружие молитвы или поклонения. И мы об этом сегодня будем вспоминать. Так как молитва – это не только средство общения Бога с человеком, но и некое священное и юридическое право, представляющее орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И мы сегодня будем тоже вспоминать одно свойство молитвы, и тоже будет та мысль. То есть без этого свойства Бог не может задействовать. Без всех свойств молитвы праведника или воина молитвы он не может задействовать. Эти все свойства должны присутствовать в нашей молитве. И как мы увидим сегодня, это мы подтвердим. Пастор это утверждает и подтверждает нам, показывает, что не те молитвы, как мы думаем, услышаны Богом, или не те молитвы, как мы придумали, услышаны Богом, а именно по уставу, а именно по его порядку. Часто очень в последнее время пастор использует слово «порядок», то есть мы учимся, как по порядку молиться Богу, то есть и как и везде, и в мировом порядке, и у царей, и у президентов, везде есть какой-то регламент, везде есть какой-то порядок, ты не можешь просто так прийти, просто так сказать «приветствую» или «здравствуйте». Там очень большой устав, то есть как все надо делать, чтобы прийти к личности, который управляет, а тем более к нашему Отцу, Небесному Отцу, который Бог, который создал все, который полюбил нас, избрал, вызвал нас из вечности, родил и учит, как мы с Ним будем общаться. Таким правом, приводящим в действие законодательство Божие, мы можем обладать только на установленных Богом условиях, в которых мы по своему посвящению Богу, обусловленному внутренним состоянием, призваны соответствовать внутреннему состоянию Бога. Однако одна из таких молитв Давида, записанная в 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван давать Богу право на вмешательство в свою жизнь милости Божией, стало предметом нашего последующего исследования. И это 142-й Псалом. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя, к Тебе, как жаждущая земля, скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и правды. И такими доказательствами данной молитве, как мы уже ранее отметили, пастор говорит, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря: «Услышь меня». Он говорил: «Услышь меня ради Твоей милости и ради Твоей истины и правды. Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой». Второй аргумент, на который мы сегодня обратим внимание, это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней древних, и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях, исповеданное и приведенное им в молитве. Образ такого этого доказательства мы стали рассматривать судном на перстнике первосвященника, как предмет уникальной и постоянной памяти перед Богом, содержащий в себе эталон постоянной молитвы. Создавался судный наперстник и обслуживал только один предмет – это Урим и Тумим – в сердце человека, наличие которого позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. Судный наперстник как предмет постоянной памяти перед Богом – это сакральный образ формата постоянной молитвы. Посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Так как только формат постоянной молитвы, представленный судном наперстника первосвященника, дает нам право приступать к Богу и входить во святилище как царям и священникам Богу. Не обладая достоинством царя и священника, в который мы можем облечься не иначе, как только оставив младенчество, умерев тем самым для своего народа, для своего дома или своего дома отца, который противится истине, и для своих растлевающих желаний, облеченных в религиозные формы. Мы не сможем приступать к Богу, чтобы представлять Его правду в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, содержащегося в 12 драгоценных камнях судного наперстника и в 12 именах сынов Якова, написанных на этих камнях. Мы обратили внимание, что нам нужно, чтобы нас научили. Если нас не научить, все наши молитвы сведутся только вокруг нашего народа, вокруг нашего дома отца и наших расливающих желаний, которые будут облечены в очень религиозные дела. И чтобы это не случилось, мы должны быть наученными, и нас учит по милости Божией Святой Дух, через благовествуемое слово нашего пастыря и вытесняет эти примеси плоти в наших общениях и в нашей молитве перед Богом. Вот как природу судного наперстника, представляющего образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях апостол Павел. Довольно кротко, коротко, но настолько насыщенно. Колоссянам 4:2. Как пастор говорит, что каждое слово, если изучать, это проповедь. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». И пастор говорит, мы отметили, что постоянство в молитве – это весело горящий светильник, определяющий состояние праведного человека, праведного сердца человека. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Притча 13:9. Порядок устройства судного наперстника обуславливает требования духа и истины, которым должны обладать и соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истины, ибо таких поклонников ищет Отец себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Иоанна 4:23-24. Если помните про поклонение Духе истины, Иисус Христос открыл никому другому, как безымянной самарянке, которой встреча была усмотрена даже до создания земли. Очень важно было, и удивительный поклонник встретился с Господом. Мы часто думаем, как Иисус Христос, по крайней мере, можем размышлять, как Он был на земле. Это же ходячее добро было. Его глаза была любовь. Его действия, жесты, Его жизнь святая, окружение это могло видеть. Тем не менее, в Израиле почему-то не увидели многие. А самарянка сразу увидела и приняла, что это Сын Божий, что это Мессия, что эти слова, что Он говорит, она доверилась и поверила сразу. Поклонение в Духе истины, она искала этого ответа. И она получила, как и мы получили, поклоняться в Духе истины. Если бы нас не научили, если мы бы не присоснулись к словам жизни, которые мы слышим своим сердцем, мы бы не узнали. Мы также думали, что мы служим Богу, делаем дела и очутились не там, где бы думали. При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу поклонника Бога, судный наперстник утрачивает свою природу и свое назначение. Поклонение Отцу в Духе истине заключается в том, чтобы не повреждать истины. А как ее не повреждать, если люди не знают или отвергают? Они своим состоянием уже повреждают. Как важно вникать в эти слова, которые мы принимаем, слышим. Не повреждать истины. Преследование целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыйности и в угоду своей корости и лицемерия. Напомню, жестоковыйность – это не то, что мало человек знает, а он отвергает, он противится истине. В Септуагинте судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, содержащего в судном наперстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд. Образ судного наперстника представляет совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Таким образом, совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, призвана обуславливать природу истинных поклонников Бога, которые на основании истины и правды могли бы поклоняться Богу в духе и истине. Итак, и таким образом давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. То есть, я должен знать, не чувствовать, а знать. Это значит, я могу быть выше информацией, нежели чувствами. В силу этого молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступное для освоения ее разумными возможностями. Как я и говорил, когда я размышлял, готовился, разумные возможности человека, они все равно ограничены. Они будут ограничены этой землей, они будут ограничены народом, они будут ограничены заботами о доме отца или о своем доме только, и будут ограничены вожделение души, душевной жизни. То есть, что вот мне кажется, что это хорошо. Поэтому невозможно этим разумом. Нам нужно познать сердцем. Нас надо научить, чтобы мы поняли, что истину возможно принять сердцем. И когда она раскрывается сердцем, мы начинаем понимать, да, применяя разум, да, заучивая, да, работая над словом, размышляя, читая много, но тем не менее умом невозможно понять. Сердцем мы понимаем и наученные. Пастор говорит, что мы не раз отмечали, что по своей природе бытие молитвы – это бытие Бога, а посему бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет начала и не имеет конца. Молитва – это язык Бога, идентифицирующий суть Бога и обуславливающий Слово Бога, определяющий бытие Бога. Посему молитва всегда была таинством Бога, так как всегда пребывала в присутствии Бога, как его золотой скипетр благоволения, который он протягивал только к тому, кто искал его лица в творении его воли. Если же кто отваживался приходить к нему на своих условиях, не будучи позван в его присутствие, то его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю. Следовательно, молитва такого человека Бог не слушал. Иоанна 9:31. Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. То есть надо чтить Бога и творить Его волю. Для этого мы должны быть научены. Исходя из имеющих констатаций, Бог становится инициатором всякой молитвы только в том случае, когда воин молитвы в достоинстве его поклонника начинает молиться языком Бога, обуславливающим сокровенную суть Бога его неизменной воли. Потому что право приближаться и предстоять перед Богом в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не может, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Из этого можно заключить, что люди, которые думают, что очень много молятся, ненаучные, я имею в виду люди, которые не оставили свой народ, не оставили зависимости от дома своего отца, который противится истине, и не оставили своих желаний души, суетной жизни, то есть душевной жизни, не могут отличать, что хорошо, что плохо, не научены. Они думают, что молятся, они думают, что приходят к Богу, но они даже не приходят к Богу. Они чужды, Бог их не слушает. Молитвы их далеко очень от Бога, не доходят до Бога. Иеремия 30, 21, 22. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его. И я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собой и приблизится ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Из имеющего пророческого откровения следует, что приближаться и приступать к Богу может только один владыка, который произойдет из народа семени Авраама. Это единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, в котором всякий, рожденный от Бога и ищущий Бога, мог бы приближаться и приступать к Богу в нем и через него. 1 Тимофею 1,18. «Преподаю тебе, сын Тимофей, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». И чтобы определиться и выстроить некую ясную и упорядоченную для нас систему, которая научит нас и поможет нам постичь язык Бога в признаках природы постоянной молитвы, обуславливающих состояние воина молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных и определенных повелениях Бога, дающих человеку законное право клясться именем Бога Живого, то, исходя из Откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть, и эти 10 принципов, 10 свойств, неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, на что мы сегодня обратим внимание, с радостью, в страхе Господнем и во Святом Духе или молением на иных языках. Пастор говорит далее, мы отметили, что каждый из 10 приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга и усиливает друг друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга. То есть все принципы, все эти 10 свойств в совокупности присутствуют и должны присутствовать в нашей молитве, когда мы приступаем к Богу. Таким образом, в каждом из 10 признаков сбалансировано и присутствуют все остальные 10 признаков. А посему истинность каждого признака проверяется присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слиянии являют чудное равновесие совершеннейшего в знании. Тем не менее, каждый из 10 признаков имеет свое определенное лицо, свой неповторимый и присущий только ему вкус, цвет, запах и характер поведения, и как следствие имеет свое исключительное и определенное применение и свое определенное назначение. Благодарение молитве – это не что иное, как выражение или раскрытие благодарного сердца перед Богом. Для лучшего понимания значимости элемента благодарения в молитве мы обратились к 4 классическим вопросам, которые всегда ставит пастор и на них отвечает, чтобы определить как природу благодарения, так и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы облечься в него и высвободить его присутствие в молитве. Это определение сути и назначения благодарения молитвы, цена для облечения в благодарение, сохранение и развитие благодарения и плоды и награда благодарения. Но прежде пастор говорит, я приведу антонимы или же противоположности тем признакам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования. Потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Итак, неотступность – антоним неверность и непостоянство. Усердие – антоним противление. Прилежность – антоним лень. Дерзновение – антоним дерзость. Благоговение – антоним пренебрежение и ненависть. Вера Божия – антоним неверие или противление вере Божией. Благодарение – антоним неблагодарный. Писание свойства или характер, заключенный в слово благодарение, как и при ведущих свойствах, предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. невыполнение которого разрывает наши отношения в завете с Богом и приобщает нас к сынам погибели. То есть пастор показывает, что насколько это важно. Мы все в войне, мы призваны войско Божие, мы воины Христовы, воины молитвы. И эти истины, эти дисциплины, которые нам преподносятся, это военный приказ, который мы должны незамедлительно понять и выполнить. Принять, понять и выполнить. Потому что если их не понять, если их не выполнить, то есть грозит разрыв отношений завета с Богом. Исходя из постановлений Писания, определения сути и назначения заключенного в слово благодарения, так же, как и во всех других элементах, напрямую связано с качеством нашей веры или с качеством нашего послушания воле Божией. Прежде чем мы продолжим рассматривать свойства и природу благодарного сердца, чтобы возбудить у нас ревность, пастор говорит, я вновь приведу некоторые высказывания о благодарности некоторых знаменитых философов, политиков, ученых в формате афоризмов. Люди любят формулировать какие-то красивые мысли, называются афоризмы. Потому что их взгляд и их понимание благодарности, как бы это ни было грустно, порой стоит выше, чем взгляд тех, кто должен представлять собой суть имеющих благодарность. И они говорят, благодарность – это изысканнейшая форма учтивости. Другой говорит, благодарность – это признательность и признак благородства души. Благодарность – это то немногое, что нельзя купить за деньги. На благодарность чаще всего надеются неблагодарные. Другой говорит, кто благодарен, тот от злой обиды не изменяет своим убеждениям. Еще один афоризм. Для души возвышенной благодарность бывает не только не сколько обязанность, сколько удовольствием. Это долг, который она охотно и постоянно уплачивает, не полагая никогда расквитаться с ним. И при этом будем помнить, что благодарение молитве может исходить не иначе, как только от доброго и благодарного сердца. То есть, каким будет сердце воина молитвы, такой будет и его молитва. Если наше благодарение не выливается в конкретный поступок благодарности, который выражен в послушании воли Божией, то это будет означать, что мы берем уставы Божии, Его завет свои уста, а сами ненавидим Его наставления и слова Его бросаем за себя. То есть за нашими словами, за нашим исповеданием должно следовать наша жизнь, наши поступки, наш измененный характер. Псалом 49, 16-17. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». Мы еще раз будем вспоминать это местописание, и мы увидим, что делает грешник, как он забывает, как он бросает Божьи слова за себя. Он что-то другое делает. Он не выполняет Слово Божие, но он что-то другое делает. На предыдущих служениях, пастор говорит, мы рассмотрели, а мы с вами вспоминали первую часть вопроса, каким достоинством, критериями Писания наделяет свойства и достоинства благодарения. И сегодня мы остановимся на второй части, какое назначение призвано выполнять наше благодарение в молитве в формате хвалы Богу. Мы отметили, что чтобы достойно благодарить Бога в формате жертвы хвалы, необходимо быть наученным, в каком порядке следует приносить Богу жертву хвалы наших уст. Как написано, «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны». Псалом 118, 171, 172. И в этом местописании есть ключ. Все хотят иметь ключ, потому что ключ открывает какие-то двери. Ключ открывает доступ. И в этом местописании пастор нам показал ключ к освоению благодарения в стратегии хвалы. И мы обнаружили в смысловом значении глагола «научишь». Вот где ключ. На иврите он означает. Семь таких пунктов пастор дал. «Пошлешь учителя и наставника». Второе. «Учиться быть учеником в соответствии твоих уставов». Третье. «Научаться от уставов платить цену за ученичество». Четвертое. Быть приученным действовать в пределах твоих уставов. Пятое. Быть наставленным на путь уставов твоих. Шестое. Быть приготовленным к исполнению уставов. И седьмое. Быть обученным восхвалять уставы. И мы этому научены. Мы имеем этот ключ. Нам надо его использовать. Потому что каждая грань, каждый зубчик из этих семи, он очень важный. И это уже долгое время нам говорится, учит пастор нас. И мы могли выточить эти зубчики, как делаются ключи. Они вытачивают уникальную форму, и замок тогда открывается. То есть, если мы знаем, что такое значит глагол «научишь», проверили, мы имеем наставника, мы ученики, мы платим за это цену, иначе бы тут мы не сидели. Мы применяем все усилия, сколько мы имеем, посвящаем свой досуг, применяем усилия, чтобы вспоминать, читать, сколько можем заучить, посещаем ячейки, то есть там тоже напрягаем свои мысли, концентрируемся на те мысли, чтобы понять основные мысли, понять, какие расширения происходят, то есть объясняются. Мы имеем этот ключ, и мы можем освоить благодарение, что мы сегодня будем вспоминать. Отсюда следует, пастор говорит, если человек не будет научен уставам, предписывающим, в каком порядке следует благодарить Бога в молитве и прошении, которое порой может выражаться вопле, то есть молитва может выражаться вопле, то такого человека благодарение не будет соответствовать к хвале подобающей. Филиппийцам 4, 6, 7. «Не заботясь ни о чем, навсегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». Молитвенное прошение с благодарением, не представляющее доказательств на предмет просимого нами избавления или обеспечения, останется без ответа. То есть, если мы не поместим волю Божию, то, что нам нужно, то, что есть у нас нужда, то есть, если мы не сумеем, мы не научены, как это поместить и показать Богу, что это воля Его, то есть, то зря мы тратим время, зря слова говорим, потому что таких молитв Бог просто не слышит. И как мы говорили, к царям или к великим людям таких людей даже не допускают. То есть и так же и молитвы они не доходят. При всем этом постигнут уставы, предписывающие, как выражать благодарение в приношении жертвы хвалы и как наблюдать за своим путем, невозможно постигнуть своим интеллектом. Мы уже об этом тоже не раз сегодня упомянули, что наш интеллект, он очень скудный, он очень гордый, Он может знания набрать, а потом, когда какая-то ситуация, он паникует, он не знает, что делать с этим знанием. То есть он может его выдать, он не знает, как применить. Если человек не поймет и не признает этого фактора и не засвидетельствует об этом перед Богом, что интеллектом я отказываюсь, и интеллект только раб, который слушает, его благодарение далеко не будет отстоять от хвалы подобающей. То есть это не будет подобающая хвала. Псалом 118, 169, 170. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня». На иврите глагол «вразуми», который использовал Давид в отношении правомочности и легитимности своего молитвенного вопля перед Богом, подчеркивает как конкретное состояние просителя, так и конкретные составляющие просимого. Этот глагол на иврите включает 12 различных оттенков, вытекающих друг из друга, дополняющих друг друга и идентифицирующих друг друга. То есть эти 12 составляющих показывают и состояние Давида, и конкретное, что он просил. Первое. Испытывать и разуметь волю Божию. Разуми. Второе. Вдумываться в тайну сокрытого слова. Третье. Позволить Богу передать свое разумение. Четвертое. Обрести способность отличать доброе от зла. Пятое. Быть приготовленным внимать Слову Бога. Шестое. Быть наставленным на пути правды. Седьмое. Обдумывать происшедшее и сопрягать с будущим. Восьмое. Быть вразумленным событиями и временем. Девятое. Быть наученным заботе и ухаживанию полученного слова. Десятое. Получать мудрость, дая объяснение причин происходящего. 11. Благоразумно поступать и мудро действовать. И 12. Быть способным расширять пределы своего наследия. Это все вмещается в глагол «вразуми». И как пастор из последних проповедей говорил, когда каждый раз, когда мы зачитываем имена Божии, это местописание, которое зачитываем или исповедуем перед Ним, кто Он для нас, перечисляем эти имена, они всегда расширяются. Мы можем увидеть постоянно какую-то свежину и свежесть, что-то новое. И это имеется в виду расширить пределы своего наследия, потому что в этих именах наше наследие. Благодаря такому сотрудничеству с откровением этой истины Давид мог благодарить Бога в приношении жертвы хвалы, в которой он возвеличивал Слово Божие в сфере закона, греха и смерти, находящегося в своем теле. И пастор говорит этот призыв, зов. В наши тревожные дни, век беспрецедентных потоков всякого рода гибельной информации, искажающей Слово Божие, вся эта информация идет для того, чтобы исказить в нас Слово Божие. Только тот, кто любит Слово, изучает Слово, размышляет о Слове, познает Слово, подчиняет себя Слову, зависит от Слова и пребывает в Слове, не будет увлечен в погибель. И как раз тоже в последних проповедях пастор говорит про очень высокого качества фальшивку, то есть подмену, что если не быть в той атмосфере живого Слова, если ухо не преклонено благословенному Слову, живому Слову помазника, Божьего человека, то есть ты практически не отличишь. Ты будешь слышать истину, ты будешь видеть, как красиво человек может объяснять, и ты будешь получать смерть. И в буквальном смысле ты умрешь, если ты не будешь иметь живых слов в своем сердце и слышать их, и быть в той атмосфере, где пребывает Святой Дух. Потому что настолько будет подлог красиво преподнесен в таких милых словах, в таких правильных истинах, что невозможно будет отличить. И люди, которые не будут иметь этого иммунитета, которые не будут посвящены, которые не будут учениками Иисуса Христа, они продастся на это, пойдут на это. Нам следует всегда помнить, что эмоциональная раскрепощенность в служении Богу, какой бы благословенной она нам ни казалась, во-первых, не является ни мерилом духовности, ни плодом духа. Во-вторых, если наши эмоции неконтролируемы информационным органом, в предмете нашего обновленного ума, кооперирующего с истинно написанным Словом, рано или поздно наша эмоциональная раскрепощенность, поклонение Богу обратится в проклятие, выраженное в гордыне и непристойности. Чтобы благодарить Бога в приношении жертвы хвалы в порядке предписываемых уставов, необходимо все время наблюдать связь нашего благодарения, выраженного в хвале с уставами Бога. Согласно еврейской версии Стронга, значение слова «хвала» в отношении уставов Божьих включает в себя такие составляющие. Хвала – это оценка деяний, произведенных Богом. Хвала – это высвобождение славы Божией, сокрытой в Его уставах. Хвала – демонстрация достоинств, которые обладают уставы Бога. Хвала – отдавание почестей Слову Бога, сокрытому в Его уставах. Хвала – словословие мудрости, находящее в уставах Божьих. Хвала – хвалебный гимн словам Бога, отраженный в Его уставах. И хвала – явление силы Божьей, исходящей из уставов Божьих. А сейчас вспомним, что такое цель, или чем является цель благодарения, выраженного в хвале Богу. То есть благодарение хвале, она имеет цель. Это состоит в активизации и высвобождении обетований, содержащих в уставах Божьих, из невидимого измерения в измерение видимого. То есть пока это произойдет в нашей жизни, мы очень много и тщательно, или по порядку, мы должны благодарить Бога за это. Но если мы не будем благодарить и не будем научены, как благодарить за те обетования, которые мы слышим, они не смогут реализоваться в нашей жизни. Так объясняет нам наш пастырь. И Святой Дух заинтересован в этом, потому что только такой принцип. Благодарение за благодарение, благодать за благодать. Помните, пастор объясняет, что это местописание означает наше благодарение. Тогда Бог благодарный нам. Такая трансформация призвана Богом осуществляться через исповедание такой хвалы и такого благодарения, которое будет являться верой нашего сердца, что и подчеркивается фразой «Уста мои произнесут благодарение, выраженное в хвале, когда ты научишь меня уставам твоим». Или же другая версия «Уста мои произнесут благодарение, выраженное в хвале, когда уставы твои будут достоянием моего сердца». Точнее. Интересно, что фраза «Уста мои произнесут хвалу после того, когда ты научишь меня уставам твоим» означает «Уста мои произнесут хвалу» означает «Будут бить ручьем или ключом жизни». Будут струиться потоком в направлении твоего сердца. Это все означает, уста мои произнесут хвалу. Будут изрекать сокровенное. Будут провозглашать твою свободу. Будут утверждать твои повеления. Будут ходить кругом утвержденного тобою наследия. Будут поступать по повелениям твоих уставов. Будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах. Будут вести с тобой диалог, основанный на твоих уставах. Буду действовать под воздействием силы твоих уставов. В этих оттенках как раз и сокрыты составляющие предназначения нашего благодарения в молитве, выраженного в хвале наших уст, призвано истекать из нашего сердца к потокам жизни по направлению к сердцу Бога. Учитывая, что назначение благодарения хвале Богу является исполнением совершенной воли Бога, пастор говорит, я приведу 10 составляющих, которых благодарение молитве будут преследовать цель, которая позволит Богу исполнить свою волю и явить на благодарность человека свою благодарность, как мы и раньше отметили. И первые два мы уже вспоминали, я вкратце их напомню. Первое назначение благодарения хвале призвано являть жизнь Бога в сердце и бить ключом жизни из недр нашего сердца. Псалом 77:20. Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? И помните, эта история, когда Моисей ударил в камень, это Христос, и потекла вода жизни. Второе назначение благодарения в хвале призвано струиться из нашего сердца потоком в направлении сердца Бога. Иоанна 4:14. «Вода, которую я дам жаждущему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Пастор объясняет, человек, жаждущий пить воду жизни, жаждущий, обусловленный учением Христовым, который обладает и который является Сын Божий, самоучение – это Сын Божий, в достоинстве Сына Человеческого – это человек благодарный. То есть жаждущий человек пить от жизни воду, он благодарный. Однако, чтобы жаждущий человек мог пить воду жизни, ему необходимо разуметь благовествуемое слово о Царстве Божьем. И для разумения учения Христова человеку необходим другой формат воды жизни. Это Святой Дух, о котором Иисус говорил, как о воде, которую Он может дать жаждущим или благодарному человеку. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7:37-39. То есть и Слово Божие нужно учение, но и нужно и Святой Дух, потому что Святой Дух все раскрывает и объясняет. Практически два формата вот жизни обуславливают два формата мудрости – достоинства Тумима и Урима. И мы хорошо об этом знаем, научены. Только при наличии двух форматов, в которых достоинство Урима в лице Святого Духа открывает значение истины в сердце достоинства Тумима, жаждущий человек может утолить жажду своего сердца. Результатом утоления такой жажды являются слова его уст, то есть когда мы исповедуем веру, содержащуюся в нашем сердце. Притча 18:4. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Третье назначение благодарения – хвале. Призвано протекать под воздействием жизненной силы уставов Божьих. Жизненной силой уставов Божьих является сила Святого Духа, обусловленная Его помазанием, которым Он помазует избранных, когда они, совершив освящение, посвящают себя на служение Богу. когда будете слушать оригинал. Пастор объясняет, что в этом местописании, Деяния 1.8, написано: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». То есть сила не сходит сразу, а мы как выше прочитали, когда человек совершает освящение, посвящает себя на служение Богу, и тогда он принимает силу Святого Духа. Быть свидетелем Христу – это быть благодарным Ему за силу Святого Духа, таким поступком благодарности, который выражался бы распространение этой силы собою в формате благоухания Христова, который обуславливается в том, чтобы не повреждать истины Слова Божьего в своем сердце, как это делают многие. Как красиво! То есть распространять собою благоухание Христова, чем? Не повреждать Слово, где бы мы ни были. То есть дома, на работе, в служении. Не повреждать Слово, быть благоуханием Христовым. Так распространять, быть свидетелем Христу. Посему благодарение в исповедании веры сердца, в которых отсутствует сила Святого Духа, то есть нету посвящения, нету познания, нету знания, то есть нету порядка, а благодарение идет. Явленное благоухание Христом – это благодарение, воскуряемое чуждым огнем, если так есть, источником которого является ветхий человек, претендующий на роль Святого Духа. Это происходит, когда человек принимает в свое сердце Святого Духа как высокочтимого гостя, а не как Господа и Господина своей жизни. Условием же, дающим юридическое право принять силу Святого Духа, является требование принять в свое сердце Святого Духа как Господа и Господина в своей жизни. Для этой цели необходимо быть наученным, как умереть для своего народа, как умереть для своего дома или для дома своего отца, который противится истине, и как умереть для своих расливающих желаний. И расливая желания, то есть не только это похоть, не только желание каких-то грязных вещей, пастор объясняет и много раз говорил, что расливающее желание – это все, что не вовремя, все, что не от Бога, все, что тебе пожелается, и ты делаешь от себя, не попадая в цель Бога. Или не в то время, или то, что Бог не хочет. Все, что ты делаешь – это расливающее желание, потому что такая плоть. Чтобы таким образом получить право оставить младенчество и войти в меру полного возраста Христова. То есть необходимо нам быть наученным, как умереть для этих трех институтов, и таким образом получить право оставить младенчество и войти в меру полного возраста Христова, то есть стать священником царем и начать приходить к Богу, обращаться к Богу. А чтобы быть наученным уставом Божиим, необходимо облечься в мантию ученика, которой является власть, поставленная над нами Богом Учителя в формате благовествуемого им Слова. Только будучи облеченным в достоинство ученика, признающего над собой власть Учителя, поставленную над ним Богом, человек облекается в полномочия Святого Духа и таким образом получает возможность и юридическое право прибегать к Богу и призывать Бога. Ибо всякий, кто призывает имя Господня, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будет посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10, 13, 17. Подводя итог, пастор говорит, данные составляющие следует, что наши благодарности за принятие силы Святого Духа, то есть становляясь учениками, как мы выше прочитали, и в задействии этой силы призывать Бога и распространять ее в формате благоухания Христова, предшествует процесс оставления младенчества. Процесс оставления младенчества – это процесс, представленный в условиях, как отложить образ жизни ветхого человека, который необходим для того, чтобы мы могли обновиться духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Четвертое назначение благодарения хвале призвано изрекать в притчах сокровенное от создания мира. Матфея 13:35. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит: „Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира. Притча – это иносказание, которое определяет язык Бога или слово, исходящее из уст Бога, что указывает на тот фактор, с одной стороны, любое слово в Священном Писании невозможно понимать и толковать своим умом. С другой стороны, это преступление, достойное вечной погибели с необрезанными. То есть, если мы дерзнем объяснять Слово Божие своим умом, то есть не подчиняя себя тому откровению, что говорит посланный Богом человек, наша участь – погибели. Да сохранит Господь от нас и от этого нас, и мы научены, чтобы так не делать. Мы трепещим или благоговеем перед словом, которое пастор говорит. И если, как в последнее время, происходят какие-то коррекции в нашем судном наперстнике, есть гнездо, и вот наши камушки чуть не совпали. Про молитву вот недавно услышали, что молиться аккуратно надо, в своих границах. Нельзя молиться на всех, или за всех, или как мы хотели помогать, от чистой доброе желание там за кого-то по именам или за кому-то вот плохо. И раз Господь этот драгоценный камень шлифует, и мы благодарны, потому что именно таким образом понимаем, что раз идет коррекция, значит, в гнездо должно совпасть, этот камушек должен очень хорошо там сидеть. И другие вещи, которые нам постоянно шлифуются, и мы с благодарностью это принимаем и коррегируем себя, чтобы мы были непорочные, найдены, готовые. Посему благодарный человек – это человек, который в толковании Священного Писания зависит от благовествуемого слова посланников Бога, которым Бог через помазание Святым Духом доверил откровение своего слова в притчах. То есть из этого мы можем понять, что пастор, когда говорит, все равно идут это притчи, все равно это невозможно сразу понять. И мы должны это положить в сердце, размышлять, ожидать, и потом она уже раскрывается в сердце. 2 Петра, 1:20-21. 1 глава, 20-21. «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимого по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Пророчество имеется в виду Слово Божие. Человек же, дерзающий своим умом толковать Писание, это человек неблагодарный, что выражается в неверности и жестокосердии. Иезекииля 28, 6-10, выборочно. «Так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». Видите, вердикт уже таким людям высказанный. Если человек дерзает и говорит, я так думаю, я так понимаю, я сам могу понять, все, Слово Божие уже его наказала, то есть, или направила, и этот человек должен будет пойти именно в этом направлении. Итак, подводя итог, пастор говорит, данные составляющие следует, что Бог в ответ на благодарность избранного им человека дал ему привилегию знать тайну языка, обусловленного притчей. Вот в чем благодарность Бога выражается. Он раскрывает эти притчи, которым говорит помазанный Божий человек. Благодарность же избранного человека в данной составляющей состоит в том, что он не дерзает своим умом толковать Священное Писание, но смиряет свой ум перед откровением Божьим, данным человеку, которого поставил над ним Бог. Пятое назначение благодарения в хвале призвано провозглашать манифест свободы от долгов и рабства всякой зависимости. Левитам 25:10. «Есвятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Благодарный человек видит дело искупления Божие, в котором Бог не вменил ему ранее совершенных им преступлений, и дал ему слово примирения, и благодарит за это Бога». 2 Коринфянам 5:19. «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Но фактор своего оправдания благодарный человек познает, когда принимает Святого Духа как Господа и Господина своей жизни. И если мы помним, как мы чуть-чуть выше упомянули, принимает Святого Духа как Господа и Господина, становится учеником Иисуса Христа, который имеет Учителя, который послушный и слушает благовествуемое слово, такой человек начинает осознать свое оправдание. принимает Святого Духа как Господа и Господина своей жизни посредством Его силы и вникает в совершенный закон свободы. Когда вникает в совершенный закон свободы, он тогда только начинает этот фактор иметь в себе, что он оправданный, он спасен. Я праведный человек. Иакова 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Совершенный закон свободы – это свобода во Христе Иисуса от греха, которую благодарный человек обретает, когда умирает для греха, смерти Господа Иисуса Христа в лице своего народа, в лице своего дома и в лице своих расливающих желаний. Неблагодарный человек отличается тем, что провозглашает себя праведным, в то время как остается живым для греха и мертвым для праведности, и тем самым усиливается своей собственной праведностью, которая бросает вызов праведности Божией. Итак, апостол наш Аркадий говорит, подводя итог данной составляющей, следует, что Бог в ответ на благодарность избранного им человека за дарованное им искупление, которое человек принял и ожидал его в течение 50 лет, ответил человеку своей благодарностью юбилейным годом, в котором искупление наконец-то обрело свои права. Искупление наконец-то обрело свои права. Шестое назначение благодарения хвале состоит в принятии силы, призванной утверждать то, что Бог соделал для нас. Псалом 67:29. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Учитывая, что сила Божия многозначна и многофункциональна, мы ранее уже исследовали назначение силы Божией. Ну, с вами мы вспоминали благоухание Христовым, в котором мы являлись Его свидетелями. Однако, в данном случае сила, в которой направлена благодарность человеческого сердца, состоит в том, что он проявляет, человек, верность и упование на Бога в том, что стоит на позиции обетований Божьих и исповедует несуществующее, как существующее, утверждая таким образом, кем для него является Бог и что соделал для него Бог. То есть, то, что соделал для нас Бог, то есть мы еще не видим. И вот наша благодарность исповедует постоянно несуществующее, как существующее, эти обетования, которые раскрываются в нашем сердце. И тогда Бог будет иметь возможность это для нас явить. Разумеется, что речь идет о таком утверждении, которое в свидетельствах Тумима и Урима принято и взращивается в доброй и благодарной почве человеческого сердца. Если же человек в своей благодарности Богу не облекает ее в силу Тумима и Урима, который обуславливает его сердце, кем для него является Бог и что соделал для него Бог, то его благодарность – это просто обыкновенный фарс и пустые обманчивые слова, которыми он возбуждает против себя гнев Божий. И опять это местописание Псалом 49, 16, 22, о котором я упомянул, что еще мы будем вспоминать. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой, уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». Когда, и смотрите, что он делает. Он не берет слова Божии, то есть он берет слова Божии, но в сердце не берет, бросает за себя. И как он живет? «Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетаешь коварство, сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю при глаза твои грехи твои. Разумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Итак, пастор говорит, подводя итог данной составляющей, следует, что Бог в ответ на благодарность избранным человека, кем для него является Бог и что соделал для него Бог, готов ответить своей благодарностью в том, чтобы утвердить то, что он для него соделал и обещал. Седьмое назначение благодарения в хвале направлено на исполнение уставов Божьих, содержащихся в законе Божьем. Исход 16:4-5. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его. будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». Чтобы делить людей, имеющих благодарное сердце, от людей, не имеющих благодарного сердца, Бог поставил устав, исполнение которого призвано было испытать их сердца. Таким образом, выявить людей с благодарным сердцем и отделить их от людей жестокосердных и неблагодарных. И суть устава, которым Бог испытывал сердца своего народа, чтобы отделить благодарных от неблагодарных, состояла в том, чтобы они не закапывали серебра своего спасения в предмете собранной ими манны, а пускали ее в оборот. Пустить в оборот серебро своего спасения, отождествленного собрания ими манны, означало съесть ее до утра следующего дня, а закопать в землю серебро своего спасения в предмете собранной ими манны означало оставить ее до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и она восмердела, и разгневался на них Моисей. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомера на каждого. Пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им. Интересно, да? Помазник Божий сказал, и свершилось. Так и произошло. Вот что сказал Господь. «Завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките. Что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собираете его, а в седьмой день – суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Исход 16:20-28. Исходя из этого события, люди, доверяющие Богу, пускали в оборот серебро своего спасения, а в субботу оставались в покое. А люди с неверным и несблагодарным сердцем закапывали свое серебро спасения в землю, так как не доверяли Богу и оставляли собранную им манну до утра. А когда необходимо было находиться в покое, они выходили, чтобы собирать манну, но ее не было. Состояние неблагодарного сердца хорошо проиллюстрировано в пророчестве пророка Амоса. Амоса 2:11-12. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его». Интересная жажда, которую Бог не утолит. Жажда слышания слов Божьих, но они не найдут слова. Итак, пастор говорит, подводя итог дальней составляющей, следует, что Бог в ответ на благодарность избранного им человека, выраженную в верности его повелению, пустить залог своего спасения в оборот, ответил своей благодарностью в том, что вел человека в свою радость. Эту проповедь можно послушать в оригинале за 14 июля 2017 года, пятницу. Она очень интересная. Я сейчас очень сократил, пастор много расширял, и вы получите более и более расширенные варианты и красивее. Обязательно послушайте, если будет время. Мы будем сегодня благодарить за эти слова, за этот порядок, который опять так трепетно Святой Дух нам напоминает и напоминает, чтобы мы правильно, как дети царя, праведные люди, могли приступать к своему Отцу и получить эту благодарность, которую сам Бог хочет проявить нам больше нас. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за возможность и привилегию быть на месте всем и слышать глаголы Твоей жизни, живые слова. Благодарим за это место, которое Ты даровал нам, что мы можем в мире и покое поклоняться Тебе, где имя Твое возвышаемо. Мы с трепетом приходим, готовля свои сердца, и с трепетом выполняем Слово Твое, которое слышим. Мы научены, и мы Твои ученики, праведные люди. Благодарим Тебя, что Ты учишь и воспитываешь нас, как благородных людей. Благородный человек – это благодарный человек. Ты напомнил нам сегодня о важности и назначении благодарения в молитве. Благодарим Тебя за это. Мы увидели опять и опять, что невозможно человеку самому быть благодарным, как бы он ни хотел. Надо, чтобы Ты нас научил через благословимое слово, которое говорит Твой помазанник. Благодарим Тебя за это, что мы имеем такого человека, что Ты терпеливо нас учишь. Так много раз повторяешь. Сегодня мы опять вспомнили, какое важное, великое дело делает достойное благодарение в молитве. Оно являет жизнь Бога в нашем сердце. Благодарение струится потоком и протекает из нашего сердца к Твоему сердцу. Благодарение изрекается кровенно, и мы можем понять Твои притчи, Твои тайны. Благодарим, что благодарение провозглашает манифест свободы. Мы получаем ту свободу, которую Ты даровал нам. Благодарим, что когда мы благодарны Тебе в молитве, это помогает принять силу Святого Духа и направляет на исполнение Твоих уставов. И это Ты делаешь, отвечая на наше правильное благодарение в молитве. Ты даешь нам привилегию облечься в полномочия Святого Духа. Ты даешь нам знать притчи свои, показываешь свою благодарность в юбилейном годе, где наше искупление обретает свои права. Ты утверждаешь нас в то, что Ты соделал для нас, и вводишь нас в свою радость. Как же мы могли бы понять и выполнить это, если бы не Твоя милость, которую Ты нам дал через помазанника своего? Благодарим и с трепетом исполняем то, что Ты даешь нам услышать. Поэтому мы здесь повторяем, углубляемся и вникаем, что Ты приготовил для нас, чтобы мы приготовили себя и были достойными и готовыми выполнить Твою совершенную волю. Также благодарим за посланника Твоего, человека, представляющего для нас отцовство Твое. Да будет ему дано слово Твоего, чтобы своими устами он возвещал благословимое слово, которое будет открыто для наших сердец. Мы ценим это и дорожим, и благодарим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Провозглашим наш неизменный манифест. Могучему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.